хвалях Радио Свабода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У Брюсселі прыняли до ведома распаўсюджаны напередані доклад МЗС Беларуси о порушениях правоў человека у краинах Евразвязу, а так само у США и Канаде. Вот что сказала нашему радио на конт этого доклада Майя Качьянчич, прессовый секретар керавницы внешней политики Евразвязу Кэтрин Эштон.
Для Евразвязу это вельми важно, что международные и региональные установы по правах человека, а так само организации громадянской супольности мают махчимость мониторингу ситуации с правами человека, у тем лику и Евразвязе, бо это робить урады больше подсправоздачными. Мы лечим, что это тычется всего света, у тем лику и Беларуси. Мы с заклопоченностью означаем, что законы у Беларуси, у приватности об недержавных организациях, могут быть подставовым объектом такого мониторинга. Я кажу об новых законах, которые находятся у процессе принятия. Я хотела бы так само подкреслить, что мы подтверждаем важность выполнения резолюции Рады ООН по правам человека, а так само выполнение всех рекомендаций, которые вмещаются у докладе Верховного комиссара ООН по правам человека.
Таким чином Брюссель прокомментовал доклад МЗС Беларуси о порушениях правов человека у краинах Захаду. Позднее на эту тему мы больше подробно поговорим у экспертизе свободы.
В экспертизе свободы передача на тему, чому МЗС Беларуси усхвалявала проблема правов человека в свете. Белорусский МЗС подрихтовал справоздачу про порушение права человека в краинах Захаду. Чему министерство знайшло такие порушения менавіта в краинах Евразвязу и США? У чем сын з'явления этого документа? Чи будет он содействовать разборожыванню отношений Беларуси с Захадом? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прегерман. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў пазней на хвалях свабоды. Сёння ў судзе па справе Александра Варламава дзяржаўныя абвінаваўцы скончылі чытаць абвінавачванне вядомаму мадэльеру. Сваю віну ў незаконных дзеяннях, якія яму прыпісваюцца, ён не прызнаў. Гэта няпраўда, заявіў Варламаў суду. На судзе прысутнічаў і наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Нашую гутарку мы запісалі ў перапынку паседжання.
Які галоўны сэнс абвінавачанняў, якія сёння гучалі на адрас Сашы Варламава?
Сёння закончыліся зачытка абвінавачвання ўсіх 5 артыкулаў. Ён абвінавачваецца ў розных махлярствах, у несплаце падаткаў, у прысабечванні маёмасці і грошай. Сэнс гэтага ўсяго, што ён, нібыта, будучы кіраўніком прыватнага прадпрыемства агенцтва моды Сашы Варламава, адначасова займаў дзяржаўную пасаду, узначальваў дзяржаўны цэнтр моды пры БДУ. І от нібыта карыстаючыся вот гэтай другой пасадай дзеля сябе, для першай іпастасі, ён нібыта скраў гэтыя грошы, прысабечваў сутачныя, плату не плаціў за арэнду, браў плату за абучэнне і не праводзіў гэта праз касу. І ўсё разам гэта набралося яго больш за 150 тысяч даляраў. Нібыта ён нанёс такіх стратаў.
Алег, скажыце, а меў гаспадар Варламаў сказаць нешта на гэтае вінавачанне?
Так, вось сёння ў другой палове дня закончылася зачытка гэтых абвінавачванняў, і прадастаўлена было слова Варламаў, яго спыталі, як ён ставіцца да гэтага абвінавачвання, ці прызнае ён яго. Ад пачатку ён пачаў з таго, што выказаў прабачэнні прысутнаму зале за тое, што яны вот тут прысутнічаюць, назіраюць, але суддзя яго спыніла, і ён так і не патлумачыў, што менавіта ён меў на ўвазе, яго зноў перапыталі, як вы ставіцеся да абвінавачвання. Ён паўтарыў, што ён яго не прызнае і лічыць сябе невінаватым. Ці згодны вы адказваць на пытанне пракурор? Так. І пачаўся допыт яго як абвінавачанага. І вось больш каля паўтара гадзіны ён ужо пачаў тлумачыць, што ён рабіў, што не рабіў і гэтак далей.
Алег, як сёння выглядае падсудны? Ці ён знаходзіцца зноў ўжо ў клетцы, як раней?
Так, клетка засталася, але гэта ўжо іншае памяшканне. Сёння перавялі працэс над Варламовым, перавялі з той вялікай актавай залі у палацы правасуддзя у невялікую стандартную памяшканне судовае. на першым паверсе ў Ленінскім раёне судзе. Гэта звычайнае памяшканне, у ім таксама стаіць жалезная клетка, але яна вялікая, ўжо такая стандартная ў тым ліку для вялікай, напрыклад, групы абвінавачаных. Дакладна ў такой жа клетцы больш за год таму судзілі Садкевіча з Вусам і іншымі, вось менавіта ў гэтым крыле. І там ужо Варлама можа выцягнуць ногі, можа стаяць нармальна. Ён больш-менш стаіць, яму цяжка сядзець, час ад часу ён падымаецца, і па твару яго бачна, што яму вечна вельмі балюча. Дарэчы, ён згадваў сёння ў сваёй прамове, калі расказваў, чаму лічыцца невінаватым, ён згадваў, што яшчэ з канца 90-х гадоў, ужо вандруючы з удзельнікамі фестываля Мельніцы моды па розных краінах, ён часта ляжаў літаральна ў аўтобусе, у праходзе, бо не мог стаяць, хвароба хрыбетніка ўжо тады яго мучыла.
Я нагадаю, што мадэльер Александр Варламаў быў змешчаны пад варту 20 мая 2011 года і такім чынам свайго працэсу чакаў у зняволенні амаль 2 гады. Пазней у нашым эфіры мы больш падрабязна пагаворым пра асобу гэтага чалавека, пра гісторыю яго поспеху і краху.
Інак Мікалай Жыровіцкага манастыра, ведомы таксама як паэт Ізніч, хоча бачыць бел-чырвона-белы сцяг не толькі на вокладках сваіх кніг. Слухайце гутарку з ім у перадачы «Вольная студыя».
Адзенні епіскапаў, патрыархаў праваслаўных, яны пакрытыя колерамі плашчаніцы. Я думаю, Господь ізноў благословіць, каб гэтыя колеры плашчаніцы Христовай сталі нашым дзяржаўным сцягам. Я малюся пра гэта.
Сустрэча з Інакам Мікалаем у вольнай студыі крыху пазней. А былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікалай Статкевіч даслаў з турмы ў Магілёве чарговы ліст, у якім зноў звяртаецца да падзеў 19 снежня 2010 году. На сайце Статкевіча ліст быў апублікаваны 5 лютага, а напісаны ён 2 студзеня сёлета. Статкевіч піша: «Зараз жарсці суцішыліся, ніякіх палітычных кампаній не плянуецца і можна пагаварыць аб тых падзеях. А пагаварыць варта, бо чаго каштуюць толькі паводзіны самага хрысціянскага кандыдата. У маёй судовай справе было 3 даносы ад яго на мяне, зробленыя да выбараў, на Діму Вуса і на ўсіх удзельнікаў плошчы, зробленыя падчас следства». Канец цытаты. Гэта выказванне мы папрасілі пракаментаваць былога кандыдата на прэзідэнта, аднаго з лідараў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага.
Я не стасую гэта ніякім чынам да сябе, і я спадзяюся, што Мікалай Статкевіч гэта таксама не стасуе. Да мяне персанальна, удачніць да мяне, гэта неправда. Гэта раз. Другая рэч, тое, што з усімі тымі людзьмі, которые зараз знаходзяцца за кратамі, найбільше размаўляць на свабодзе, што тычыцца Мікалая Статкевіча, то яго лісты даходзяць не ўсе, вядома, яны праходзяць цэнзуру, альбо дастаўляюцца пэўнымі шляхамі, скажам, не без перашкодаў. І што насамрэч мяркуе Статкевіч, якія матэрыялы насамрэч там у яго ёсць, якое яго сапраўднае меркаванне, найлепш запытаць самога Статкевіча наўпрост. І трэба сёння змагацца за вызваленне Мікалая Статкевіча, каб ён як мага хутчэй быў на свабодзе, як усе іншыя палітвязні. Размова пра плошчу, яна безумоўна патрэбна, сур'ёзная, пра адказнасць кожнага персанальна кандыдата без выключэння. І у падзеях, якія адбыліся на плошчы, у той, як планавалася плошча, у падзеях, якія рабілі кожны з кандыдатаў і сябры іх каманды на плошчы, я персанальна гэту адказнасць, конечно, гатовы несці, думаю, як іншыя людзі. Але гэта размова немагчыма да вызвалення ўсіх тых, як мінімум, якія зараз знаходзяцца за кратамі, звольненыя за падзеі 19 снежня.
Кажа Віталь Рымашэўскі. Яшчэ адзін кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах Дмітры Вус пракаментаваў словы Мікалы Статкевіча наступным чынам.
Я думаю, те люди, которые сделали ошибку, они осознали, я с ними разговаривал, и здесь не стоит озвучивать. Но была ошибка со стороны их, они сами приехали, сами, будем говорить, сказали, что они виноваты в этом всем, что из-за того, что просто неопытные и не знали, как себя вести в этой ситуации. Поэтому, конечно, с этими людьми дальше работать не стоит, но и тоже не стоит и гнев на них проявлять. Поэтому главное, что они осознали.
Кажа Дмітры Вус. Я нагадаю, што Мікола Статкевіч адзін з кандыдатаў на прэзідэнта ў мінулых выбарах, што працягвае знаходзіцца за кратамі. Ён асуджаны нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў, а міжнародна ён прызнаны палітвязням №1 у Беларусі. Лісты Міколы Статкевіча з турмы змяшчае ў інтэрнэт ягоная жонка Марына Адамовіч. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Євросоюз прийняв до уваги доклад МЗС про порушення правов чоловіка у країнах Заходу і нагадує, що сама Білорусь повинна гэтыя правы поважати. Сумесний проєкт Ірану і Білорусі по освоєнні іранського нафтогородовища Джафер спинений кінчатково. Про гэта сьогодні повідомив на пресовій конференції новий посол Ірану у Білорусі. У суді Ленінського району протягується процес над модельєром Сашем Варламовим. Його обвинувачують у тим, що брав наявні гроші за навчання моделі, але не проводив їх праз бухгалтерію. 90-годовий юбілей означає сьогодні народний мастак Білорусі Леонід Шемельов. У Національному мастацьким музеї відкривається його персональна вистава «Мастак і час». Нашумелый сумесный проект Ирану и Беларуси, який имел на мете освоение иранского нафтового родовища Джафер, спынены кончатково. Про это сегодня поведомил на прессовой конференции новый посол Ирана у Беларуси Мохаммед Реза Сабуры, отказывающий на пытание корреспондента «Свободы». Передает Владимир Глот.
Проект «Джафер» 5 гадоў тому широко рекламовался у Менску как супольное досягнение двух краин, которые однольково не принимают, по воде выказывания их керовников, однополярную картину свету. Баки створили совместное предприятие «Белпарс» и навод почали выведку родовища «Джафер». Обещали, что не узабаве отсюль потече 1,5 миллиона тонн нафты на год, а период стабильной сдобычи охопит самое менее 10 годов. Что стало с этим проектом? На питание свободы про перспективы Джафейру амбассадор Мохаммед Реза Сабуры отказал. Что тычется проекту Джафейр, то певный час тому он цалком спынен. И с того часу ніякія працы на этом проекте более не проводятся. Затем амбассадор задал, что причины спынения проекту не только технологичные, але и юридичные. Правовые проблемы, поводле Мохаммеда Резы Сабуры, перешкаджают и еще одному супольному проекту – по сборце легковых автомобилей «Самант» у Обчаку. 5 год тому, когда все только начиналось, керавництво Беларуси погодилось, что иранская доля складе 49% от усяго капиталу. Теперь эта лічба не задовольняет белорусский бок. Абодва згаданыя проекты ладзіліся под асабістым патранажам кіраўнікоў краін Александра Лукашэнкі і Махмуда Ахмадінеджада. Аднак часам і асабістая зацікаўленасць найвышэйшых асобаў не гарантуе поспеху пэўным эканамічным праектам, адзначае дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Калі гэты праект пачынаецца, то там натуральна пачынаюць дзейнічаць рынкавыя эканамічныя законы. І паколькі умовы для развіцця бізнесу у Беларусі, яны там не надта добрыя, то это так і атрымоўваецца. Ну а вось такімі праектамі пра там нафтадабычу, напрыклад, гэта таксама дамоўнасці могуць быць дасягнуты, але потым рэалізацыя залежыць ўсё ж такі ад узроўня выканання. Веданне там кан'юнктуры, падрыхтаванасці менеджараў, якія выконваюць гэтыя праекты, веданне мясцовых культураў, у якіх гэта рэалізуецца, там натуральна-тэхналагічнага складніку, які там можа быць ці не быць у гэтых дзяржавах. Ну і тут, што Іран, што Беларусь, яны не на высоте у реалізації гэтых эканамічных, рынкавых, технологічных, там, культурных, в сэнсе, культур-менеджменту стасунков.
Алюзіямі і дзіўнымі славяна-мусульманскімі флюідамі называе спробу супрацоўніцтва паміж Беларусію і Іраном кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Политическая какая-то была воля, и там сильные люди, которые нуждаются в поклонении. Это сближало. А проекты экономические, Иран отлично живет, продавая нефть, ему больше ничего делать не надо. А в Беларуси основная формула – это где-то брать дешевую нефть, перерабатывать и продавать европейцам. Какие там автомобили, саманты, там что-то еще, так сказать. Иранцы продавать задешево нефть не собирались, сдали месторождение, копайтесь сами, что получится. Не получилось.
Таким чином прокомментовал заняпад белорусско-иранского нафтового супрацовництва эксперт Леонид Заика.
Поселок на Талачинщине с помпезной назвой «Славная», что возникли одноименной чугуночной станции, больше слынул новоколе своими криминальными минулым до сучасности. Амаль 90 год тому отряд атамана Юрки Монича Обрабовал тут тягник Москва-Берлін, у яким замежные дипломаты везли золото, коллекции зброї да икону, следов яких скарбошукальники не могут знайти и догадать. А мясовые кажуть, поселище то у нас славное, а людей не славить. Мое подорожье на Витебщине славное.
Подорожные нататки со славного крыху поздней, а мы зараз вертаемся до истории славы и краху Саши Варламова, процесс над яким цяпер проходит у Менску. Саша Варламов заложил уластное агентство моды, он был организатором фестивалю «Млын моды» и керовником Центру моды. Які життєвий і професійний шлях пройшов дизайнер і модельєр, перші опинутися на лаві підсудних? Про гэта наші кореспонденти розказали його сябри і колеги.
Про особисте життя Саши Варламова відомо вельми мало. Йому 57 годов, і у його є дві сестри. Яни покуль відмовляються контактувати з пресою. До речі, сам Варламов про себе до арешту розповідав вельми неохотно. Ён скончив Менскую хореографічну вучильню, був танцором балету, але отримав травму хребетника. Про здоров'я не розповідав ніколи, але я бачив, що ён покутує, допомагав йому з докторами, каже рекламіст Сергій Філіпов, який ведає Варламова 20 год. Уже після травми Варламов пішов працювати на Менський авіаремонтний завод, а не узабаві трапив у войска. Про все гэта Варламов розповідав у інтерв'ю газеті «Мінський кур'єр» у ліпені 10-го году. У 81-м годзе Варламов поступив у Інститут культури і став падпрацоўваць демонстратором адзення. У 80-х працаваў у тэатры моды рэжысэрам-харэографам. Калі падчас перабудовы тэатр закрыўся, то Саша Варламов адкрыў уласнае мадэльнае агенцтва. Было гэта ў 92-м годзе. Таксама вядома, што Варламов скончыў аспірантуру ў ГІТИСе па спецыяльнасці мастацтвазнаўства. Саша Керанок, 28-годовый стилист, ведая Варламова с 15 годов. Пришел до его на курсе дефиле, працавал моделью. Теперь кажа, что он один из найлепших стилистов в Беларуси. Варламова называя другим батьком. Сашу тройчи выкликали на допыт. Он признанный потерпелым, але кажа, что готовы заплатить еще большие гроши, абы научиться тому, что дал ему Варламов.
Ладно, это приносило какие-то деньги, там доходы, еще что-то. Но это было развитие молодежи, которое давало возможность и практика, и интересные моменты, и вывозить их за границу. Пускай они получали там еще до тех махинаций, все суточные, но все прекрасно знали, что они не получают эти деньги там по каким-то причинам, которым они были обоснованы. Но все же хотели ехать, все ездили, все были очень радостные, все довольные. И чуть ли не руки, ноги целовали. Спасибо большое, что вы нам дали такую возможность. Он из людей сделал таких звезд.
Саша Керанок сцвярджае, што допыты адбываліся пад моцным ціскам. Ён распавядае, што ў камунікацыі Варламаў быў чалавек складаны, мог і зняважыць пры людзях.
У меня тоже были моменты. Он обсирал мои работы, когда я красил модели. Саша, что ты гамотно красил, смывай, выхватывал мне кисточки, расчески, пошел вон отсюда. То есть ты не умеешь работать. Я плакал, я брал все сил и красил заново, и делал новое. И это было гениально.
Есть думка, что спровоковать такой жесткий переслед могло открытое признание Варламовым своей гомосексуальной ориентации. Саша Керанок подтверждает, что это магчыма. А вот Сергей Филиппов меркует, что у поводинок Варламова было более эпатажу. Як толькі з'являлася нейкая публіка, Сашу несла, распавядае Філіпаў. Але па ягоных словаў, Варламаў чалавек вельмі адзінокі, сяброў у яго не было. Яшчэ цікавы момант. Увесь гэты час Варламаў жыў у аднапакаёвай кватэры на Асаналіева ў далёка не элітным Менскім раёне. Прычым кватэра гэтая належыць ягонай сястры. Па словах Керанка, за тыя гады, што ён яго ведае, у кватэры ніколі не было новага рамонту і не з'яўлялася новых рэчаў. А ездзіў Варламаў на не самым камфортным мерседесе, якім цяпер, як кажа Сергей Філіпаў, нікога не здзівіш. Сергей Філіпаў сумняецца таксама, што ў Варламова ёсць хоць нейкая маёмасць за мяжой.
Саша долгое время жил в однокомнатной квартире, в достаточно сложном районе. Бывая у него в гостях, я безумно удивлялся, почему бы ему не купить какую-то другую квартиру, но пускать уже однокомнатную, но может быть, хоть район бы сменить, но там это же какое-то безумие было, эти алкоголики в подъезде. Объяснял, что как-то ему это не сильно и нужно. Когда я спрашивал, есть ли финансовая возможность, он сказал, что не хватает ему как раз для покупки квартиры. Вот пусть бы задали вопрос, почему, если он был такой обеспеченный человек, что же он жил-то по-прежнему на своей Асаналіева в хрущевке и в однокомнатной квартире?
Куды пайшлі ўсе гэтыя вялізныя грошы, якія фігуруюць у судзе, пытаецца Сергей Філіпаў. Сергей Кіранок каже, що Варламов вельми емоційний, навіть гістеричний чоловік, але змагар за справедливість. Менавіта гэтая боротьба за справедливість, на його думку, і подкосила Варламова.
Это были детали до портрету Саши Варламова. Сегодня 5 лютого 90-годовый юбилей означает народный мастак Беларуси Леонид Шемялёв. На передаче юбилею с мастаком сустрелся Игорь Корней.
10 гадоў таму, напярэдадні адзначэння вашага 80-годзя, менскія ўлады выдзелілі памяшканне пад мастацкую галерэю твораў Леаніда Шамялёва. Праўда, не толькі ў цэнтры, а ў серабранцы. А задаволеная той місіяй, якая на яе была складзеная, у тым ліку і вамі?
Как я был задаволен. Там пад'ехаць, падайці нельзя. Маленькое помещение. 60 работ я падарыў, а там за ней выставіць-то никогда. Тот, кто делал, он делал искренне, потому что другого места не было. Центр занят, какие магазины, там аж Шемялёв свои выставы где-то на краю. Но это не бывало то, чтобы художник дарил 60 работ. А раз это не бывало, люди не знали, как их принять. И до сих пор непонятно. Видно, должна быть постоянная экспозиция. В полном объеме, более солидней. А этого нет места.
Формально галерея Шемялёва, але Шемялёвская по сутности не так и шмат.
Это уже горсовет решил. Но ему хватит, ну хай другие выглядают. Много художников. Их 1200 в Союзе художников. Но выставляется на выставке 200 на 1000. Суждение художника без труда – это ерунда. Это никакого отношения не имеет. Только ты своим трудом можешь что-то говорить и что-то можешь сделать. А труд определяет тебя как личность.
Леонид Дмитриевич, вы прошли всю войну, были поранены. Але военная тема в ваших працах, адрозна от коллегов-фронтовиков, я кажусь, не бьё в лоб. Разом з тим узнікла ціла суполка баталістів, народжених уже після війни. Так ось яни пропагандують могутність сучасного білоруського війська, їздять на вучені, з натури пишуть сучасних полководців.
Художник ніколи не візьметься за те, що йому не відповідає по духу. Він може і голодати навіть, але не робити цих речей. Є білоруська армія, є, можна написати, якщо ти хочеш, якщо ти розумієш суть армії для народу. Але те, що робиться зараз на потребу, виставляється в военных учреждений, это никакого отношения к искусству не имеет. Тебе нужно написать, и чтобы тебе заплатили, и чтобы ты прожил. А это беда.
5 лютого, у день вашего юбилея, у Национальном мастацким музее открыется персональная выстава. Коли не помыляюсь, у першиню вас допустили в уголовную залю только 5 гадоў тому, перед 85-годзем.
Здесь же бурное развивалось. Это надо, это не надо. И там черт, я знаю, что творилось. И, конечно, никакой помощи мне не было. Но я вот сделал в Витебске, в своем городе, я там выставку. Сейчас не воспринимаю, потому что Шагал определился. Тут Шемялёв, кто это такие? Шагал на сравнении, нельзя так.
До Шагала у вас давно досить критичное ставление.
То, что представлено здесь, не выражает самого Шагала. Видел много работ, и за рубежом бывал. Но кроме него я видел искусство всей Франции, Испании, других народов, которые мне тоже нравятся. Тем более есть Беларусь, есть свой колорит, свое видение, своя история развития этой страны. И если это не будет отмечено в искусстве, в изобразительной культуре, тогда кто же мы? Если будет только Шагал или будет другой художник.
У вашей творчества немало прац, присвеченных разным периодам змагання белорусов за свою незалежность. Эти герои под бел-червоно-белыми стягами теперь не у фаворы. На ваш погляд, яны еще вернутся?
Белорусы давно змагаются. Как ни странно, сейчас на протяжении 20 лет определилась какая-то белорусская полоса. Кто лучше, кто хуже, я не беру суждения. Но если это сохранить, то это будет очень интересно. Если после одного руководителя станет другой, суждением о белорусскости, наплывом национальности, культуры. Мы белорусы, у нас есть родина. Можно менять все, что угодно, но есть белорусскость во всем. Кстати, влияние наших художников или политиков, даже если говорить о политике, тоже играет большую роль. На сегодняшний день у нас искусством, из литературы, из кино как-то опущено влияние национальной языковой системы.
Ты чему запущено все белорусское?
Много людей, которые связаны с Россией, с теми с другими нациями. Много есть таких факторов, которые не дали такого развития, допустим, как у Якуба Колоса. Почему Якуб Колос сам, будучи поэтом такого величия, разговаривал всегда на белорусской мове? Это было видно, это было значимо. А сейчас и поэты, и многие люди говорят на разных языках.
З мастаком Леонідам Шчамялёвым сустрэўся Ігар Карней. Сёння мы пацікавіліся ў жыхароў Гомеля, як яны ставяцца да прапановы ўладаў зрабіць медыцыну платнай для п'яніц і наркаманаў.
Сейчас плохая медицина, и не столь много у пенсионеров денег, чтобы платить за все это.
Во-первых, они и были платные услуги. Меньше очереди будет в поликлинике. Я смотрел поликлинику, хожу к терапевтам, они быстрее проходят, чем я сижу в очереди. Я сам выпиваю, и приходится лечиться. Что, за меня будет государство платить? Я сам должен платить. Я лекарства покупаю, за кодировку вот я заплатил.
За это все же граждане уплатили давно. Налогами, твоя зарплата, за это все уплачено уже давно.
Ну, а зараз пра тое, чаму алкаголь не можа быць снатворнымі. З высновамі заходніх даследаванняў вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
У прыватнасці ўстаноўлена, што алкаголь змяняе нармальны рытм сну. Чалавек больш часу праводзіць у рэжыме так званага глыбокага ці павольнага сну і, адпаведна, менш часу ў лёгкім ці хуткім сне. На першы погляд, гэта можа падацца выгадай, бо алкаголь павялічвае глыбокі сон. Чалавек спіць, як кажуць, што забіты. Глыбокі сон вельмі важны для самааднаўлення арганізму і для ўмацавання імуннай сістэмы. Але і гэтак званы хуткі ці лёгкі сон таксама важны для чалавека. Ён неабходны для ўтрымання памяці, канцэнтрацыі, увагі і рухальных навыкаў. Парушэнне гармоніі сну можа мець негатыўны эфект на людзей, якія схільныя да начнога апноэ, спынення дыхання, ці для тых, хто спіць на хаду. Алкаголь увогуле не паляпшае начны сон, сцвярджае Крыс Ідзіковскі, дырэктар цэнтра сну ў Эдынбургу. Спачатку сон можа быць глыбокім, але потым прыходзяць парушэнні. Акрамя таго, глыбокі сон часта звязаны з храпам і слабым дыханнем. Такім чынам не варта чакаць, што алкаголь палепшыць ваш сон. У 2011 годзе даследаванні, праведзеныя Універсітэтам Мічыгану ў США, паказалі сувязь паміж спажываннем алкаголю жанчынамі і парушэннямі іх сну, а таксама агульнай санлівасцю.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўразвяз прыняў да ўвагі даклад МЗС пра парушэнне правоў чалавека ў краінах Захаду і нагадвае, што сама Беларусь павінна гэтыя правы паважаць. Сумесны праект Ірану і Беларусі па асваенні іранскага нафтагарадовішча Джафэр спынены канчаткова. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі новы пасол Ірану ў Беларусі. У суде Ленінскага району працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым. Яго абвінавачваюць у тым, што браў наяўныя грошы за навучанне мадэлі, але не праводзіў іх праз бухгалтэрыю. 90-гадовы юбілей азначае сёння народны мастак Беларусі Леанід Шчамялёў. У нацыянальным мастацкім музеі адкрываецца яго персанальная выстава «Мастак і час».